Ну, то есть я вроде говорю таким сейчас бодрым, веселым голосом, хотя книжка мрачная, жестокая.
Все мы в детстве переболели Египтом, динозаврами, космосом.
Игра престолов для молодежи, Игра престолов в африканском сеттинге, Игра престолов...
Тут где-то стучится к нам Мартин сейчас и нас со стороны.
Первые книжки, по-моему, выходили, меня еще на свете нет.
Авторизация.
Друзья, всем привет, с вами снова Авторизация, с вами Денис Лукьянов. Сегодня, наконец-то, мы добрались до египетской тематики в нашем подкасте, которую я лелеял сделать еще с начала этого выпуска, но у нас, как обычно, все закрутилось, понеслось и потом как-то за одно за другое зацепилось. Но, в общем, сегодня мы говорим про замечательного, увлекательного автора Бена Галле. У него там буква Е в имени, но я думаю, все-таки лучше уходить там в «э», иначе это будет звучать просто невозможно. У нас сегодня необычный выпуск, неформальный, потому что у нас в гостях бренд-менеджер издательства FanZone, где, собственно, книжка Бена и выйдет на русском, пока еще не вышла. У нас сегодня супер-супер эксклюзив. Дмитрий Златницкий. Дима, привет.
Привет. Ну и привет всем слушателям.
Давай тогда начнем вообще с того, кто это за автор, что это за автор, потому что я, когда первый раз увидел анонс его, я задумался, что, а почему я никогда не слышал об этом писателе, который вроде как делает такой крутой гримдарк с египетской тематикой, что само по себе звучит уже максимально, ну, покупабельно и продавабельно и читабельно.
Но, в принципе, я думаю, что многие авторы, которые издаются на русском впервые, там, они когда их анонсируешь, реакция в духе «кто это такой?», если только ты там, невнимательно следишь за там, всеми англоязычными новинками. Ну, даже для тех, кто в жанр погружен, я думаю, что многие анонсы все равно, ну, такой какой-то кот в мешке, тебя надо понимать, разбираться еще, кто это такой, смотреть там, Запады, например, обзоры, или ждать, пока книга в России появится. Бен Галле, наверное, он будет, хотя я пока не уверен, как именно в итоге будет на обложке,
всегда,
да, и я на самом деле немножко сын, потому что я его, с одной стороны, в аудио слушал, и там, наверное, вначале звучало, как он произносится, но я вот эти титры начальные проматывал, поэтому я вот не уверен, как у него верно произносится фамилия. Он немножко, наверное, выбивается на фоне таких новых для российского читателя авторов, в том смысле, что он пишет уже очень давно, ну, то есть он относительно молодой писатель, ему точно нет 40, но при этом у него дебют состоялся, по-моему, больше уже 10 лет назад или около 10 лет назад.
Ну, я погуглил, посидел у него на сайте, посмотрел, он вообще такой, получается, достаточно плодовитый, у него там, что ли, 3 или 4 серии, как-то так там было,
да,
или
у него,
один сольник еще.
У него несколько и, да, циклов, некоторые из них там в одном мире, там, другие не связаны. У него есть там фэнтезийный постапокалипсис, эпическая фэнтези.
Mm-hmm.
Ну, много у него всего разного. Вот, ну да, он как-то не попадал в поле зрения и российских читателей, и издателей. Вот, до вот недавнего времени, когда мы на него внимание обратили. Как уже ты правильно сказал, автор достаточно многогранный, но нам показалось именно темное фэнтези с египетскими мотивами, самое, что ли, перспективное для того, чтобы автора вывести на российский рынок. Mm-hmm. В принципе, я не могу сказать, что египетские мотивы фэнтези как-то очень часто используются, что немножко странно, потому что, с одной стороны, оно
располагает
весьма там, богатая мифология, которая вроде как, да, может служить хорошей основой и для какой-то магической системы, и просто сам по себе какой-то антураж достаточно яркий, узнаваемый.
Он подкупающий, да.
Вот, и второй момент, все-таки, ну, там, многие из нас плюс-минус с ним выросли. Я не знаю, как там, в европейских школах, хотя я думаю, что похоже на то, но все мы там, одной из первых культур, которые изучали в школе, это был там, Египет. наряду там с каким-то Междуречием и потом уже более поздней античностью.
Да, да.
То есть это вроде как нам всем более-менее знакомо, и я думаю, что это касается и читателей, и писателей. При этом, если какой-нибудь там скандинавской мифологии или кельтской мифологии, а кельтская мифология, я думаю, что никто из нашей школы не проходил, она используется в фэнтези сплошь и рядом, то вот к Египту как-то обращаются очень мало. То есть, наверное, если порыться в памяти, можно что-то вспомнить, но это будут какие-то штучные вещи, нельзя сказать, что прям этого очень много.
Ну вот почему-то, правда, очень странно, потому что у нас же, с одной стороны, сейчас еще большой-большой тренд, ну и там, в зарубежном фэнтези, и в нашем фэнтези на азиатчину, но при этом у нас азиатчина идет преимущественно Япония, ну, наверное, потому что аниме, да, и
на самом деле, Япония.
Всем интересно.
Я бы сказал, скорее, Китай, ну потому что...
Китай? А, уже Китай, да?
Я вот как-то, опять же, если говорить про японское фэнтези, я навскидку там, ну, несколько вещей назову, но я не могу сказать, что прям очень много. Ну вот так тебе бы прямо откровенно было не просто какая-то условная Азия, а где четко Япония была бы. Ну, например, на удивление, польский автор написал «Красный лотос», роман первый называется Аркадий Саульский. Вот у него там прям очень четко фэнтези, вдохновленный историей Японии, вдохновленный конкретно вторжением монголов в эту страну и их, соответственно, японскими междоусобицами. Но вот прям, чтобы очень много было именно японского, я бы не сказал. Китайского я много могу назвать, даже там, из того, что мы только в последнее время издавали. Там это и Ребек Куанг, и Шелли Паркер Чан, и там, эти романы мы не издавали пока, но у Гая Гэбриэл Кей замечательная «Река звезд и Поднебесная», как тоже конкретно китайской истории сделаны. Вот, и там, я уж не говорю про всяких чисто китайских авторов, вроде Масян Тунсю, который сейчас там суперзвезда. Вот, такого много, я больше, чем японцев точно назову.
Мне кажется, там иногда даже оно, знаешь как, оно очень сильно понамешано. Они хватают немного оттуда, 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 и ты потом, когда читаешь, даже путаешься, потому что вроде с одной стороны какие-то атрибуты, они явно там японские узнаются, а потом ты такой, оп, а это, по-моему, точно Китай. Так, стоп, 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 погодите, давайте определимся. Но насчет Египта очень странно, потому что вроде как, да, и очень богатой мифологии все знаем, это как есть этот мем, что все мы в детстве переболели Египтом, динозаврами, космосом, и Древней Греции. Кстати, греческие мотивы сейчас, ну, ритейлинги сейчас пошли очень хорошо, но вот именно если какой-нибудь там, условно говоря, эпическое фэнтези, или героическое фэнтези, или дарк фэнтези, которое базируется на греко-римском, ну вот я сейчас навскидку тоже ничего такого не вспомню.
Я несколько могу назвать, правда, не все из этого на русском издавалось.
Даже так.
Из античного есть автор Пол Кирни, у него трилогия Махта, она на английском называется, она достаточно четко основана на истории. Сначала это Анабасис, «Вступление 10 тысяч», первый роман, а потом история Александра Македонского. Есть такой классик греческого фэнтези «Devil Gemmell». Вещь, которую я больше всего люблю, это трилогия «Троя». Это, соответственно, ретеллинг истории Троя, но тут как раз интересно то, что сама-то Троя, она такая фэнтезийная, смешательством богов, вот этого всего, а у него ретеллинг такой, как это могло быть на самом деле, то есть там богов активного участия нет, то есть там такой псевдоисторический роман, как это могло быть на самом деле. Очень ярко у нас это получилось, хотя, ну там, 100% это к фэнтези нельзя отнести, это такое, что-то между. Вот, так что Олди писали, ну это наши уже,
Олди,
как наши русскоязычные авторы, которые вот, достаточно активно использовали античную мифологию.
Да, у них прям там и циклы, подциклы, и внутри у них подразделение идет, там много-много-много всего было.
Вот, но это опять правда. Же, я бы не сказал, что прям какой-то повальный есть интерес к античности.
Да, вот. Странно почему-то тоже. Но вроде как
в целом...
перегорели.
В целом, фэнтези, конечно, ну, на Западе, да и у нас тоже есть большой интерес к ну, чему-то нестандартному. Все-таки фэнтези очень много лет, может, даже поколений, доминировали авторы, которые писали, ну, так, в условном средневековье западноевропейском.
Да.
Отличия бывали, но скорее это была редкость какой-то. А сейчас очень много авторов, которые обращаются к Китаю, к Африке, к Южной Америке. Часто это касается собственных корней этого автора, либо он, ну, я не очень много знаю именно там, китайских авторов, кроме тех, кто сейчас на русском издается. Но зато порядочно знаю авторов, которые, что называется, из диаспоры. То есть это потомки иммигрантов там, первого, второго поколения. То есть их мамы или дедушки, бабушки, они были как раз mm-hmm. из Китая. И это авторы, которые растут вот на историях своих родителей. Бабушек, дедушек, ну, там Ребекка Куанг, Кен Лю, Хонда Ли. Яркие примеры подобного.
Ну вот насчет того, что, конечно, Египет немножко приседает, да, это удивительно, потому что, казалось бы, по всем параметрам должно подходить. И для истории хорошо, и для читателя узнаваемо.
Но надо сказать, что Гели не потомок египтян, он англичанин, который написал про то, что ему интересно.
Да, который живет в Канаде. Он как-то в интервью говорил, я буквально пару штук глянул, чтобы понимать, там, чего у него в голове еще отдельно от книжки происходит. Он рассказывал, что ему вообще вот эти две вещи, которые ему нравятся, он взял, соединил. Он взял «Гримдарк» с там «Морали серостью», «Нет хороших, нет плохих». Вот он сказал, вот это я люблю, и вот, значит, я люблю еще мифологию. Вот я взял, бахнул, соединил. У него еще какой-то роман, я, кстати, не помню, он вышел либо раньше вот этого цикла, либо он позже вышел, точнее, он уже начал Chasing Graves и дальше там выпустил его, но там он туда взял голема и сделал его главным героем.
Это он называется Хёрша Стоун, я как раз его...
По-моему, да.
Я его собираюсь в ближайшее время тоже послушать, он ждет своей очереди. Угу. По-моему, он был до трилогии написан, вот как раз единичный роман. То есть автор не только в цикл умеет, но и в одиночные романы. Я на него тоже обратил внимание, потому что как раз интересная завязка с точки зрения голема,
да.
Боевого, показанная история.
Да, это такое как-то оно нетипичное, но, по-моему, тоже говорил, что он так и хотел как раз сделать. А, тогда скажи мне вот что. Вот, допустим, как вообще вы внутри издательства... Понятно, как это работает с русскими авторами. У нас эта модель, более-менее каждый себе представляет, когда появляется какой-то автор, о котором раньше никто не слышал, и вот, соответственно, его там берут, издают, и дальше цикл пошел. Как вы так находите зарубежных авторов, вот типа Бена? Я видел анонс, должна выйти у вас книжка, фэнтези, основанное на индийской мифологии, там...
Гурав Маханти, «Сыны тьмы».
Во-во-во, я название как раз забыл тоже.
Вот, ну, я начну тогда с частного, а потом перейду к общему.
Да.
Частный — это вот тогда про Гели и про «Сынов тьмы». Так получилось, что это оба автора, которых я предложил в редакции, хотя, ну, там это... Ну, я занимаюсь продвижением прежде всего, поиск — это так, хобби скорее. Гейли я увидел в одной из подборок в духе, что почитать тем, кто любит Джо Аберкромби. То есть там было 5-6-7 авторов, сколько-то. Из них этого читал, а вот какой-то автор, которого я не знаю. Это был как раз сон, я его взял на заметку, ну и там через какое-то время до него добрался. Мне он понравился, ну и тут дело не только там в личном вкусе, бывает так, что мне какая-то книжка нравится, но там, я скептически отношусь к ее перспективам в России. Ну, там, скажу сейчас,
не пойдет.
Скажу сейчас не про фантастику, просто, например, про то, что я люблю. Я вот люблю историю, люблю, в частности, период Наполеонских войн. Много художки на эту тему читаю или слушаю на английском, но вот как-то сложилось, что в последние годы, как минимум, может, дольше, ну вот интереса к подобному, ну, такого масла, чтобы какими-то большими тиражами сдавать исторические приключения за редким. Вот, и бывают исключения вроде там, каких-то уже авторов с именем, которые много лет присутствуют на рынке, вроде Бернарда Корнуэлла. Но глобально к такому направлению особого интереса у российских читателей не наблюдается. Ну и вот тут бы я, если бы я вообще занимался исторической литературой, я бы себя так аккуратненько по рукам ударил, мол, не надо это предлагать, потому что, да, там, лично мне нравится, но есть риск прогореть. Вот в случае тут с Гейли, кроме того, что он мне лично понравился, мне кажется, что здесь достаточно таких вещей, которые, ну, можно назвать трендовыми, что ли. То есть это и экзотическая мифология, и то, что у Гейли очень много каких-то таких вау-поворотов сюжета, когда ты чего-то не ожидаешь, когда он тебе рассказывал что-то, а потом оказывается, что на самом деле все было не совсем
все
так.
Было не так.
Причем он для этого, на самом деле, это вот не то, что автор там, не знаю, рояль из кустов достал, он заранее под это закладывал фундамент, просто аккуратненько водил тебя и других читателей за нос. Плюс у него такой проработанный достаточно мир богатый. Мне кажется, что вот был в начале 2000-х большой интерес к фэнтези с минимумом фэнтези, за что надо, наверное, поговорить прежде всего Мартина. То есть там политика, интриги, минимум сверхъестественного. И много достаточно авторов, которые ну, шли по стопам Мартина. Есть ощущение, что сейчас немножко маятник качнулся в другую сторону и хочется снова читать вот, с богатой магией, где много сверхъестественного, оно проработанное, интересное, неординарное. И это как раз в этой трилогии тоже есть. Вот. Ну и, соответственно, здесь было сочетание того, что и мне понравилось, и много качеств, которые, мне кажется, делают автора перспективным, ну, что я предложил коллегам его издать. Ну, мы, соответственно, связались с автором, узнали, что права доступны, сделали ему предложение, предложение было принято, ну и, соответственно, все, книжка там уходит в работу. С Гурамом Маханти была похожа, на самом деле, история. Единственное, что я его не в каких-то подборках заметил, а где-то, наверное, весной или, может быть, в начале лета пошли на него отзывы в западных блогах про фантастику, что это очень похоже на Мартина, на Аберкромби. Причем да, такая-то «Игра престолов», там, «Игра престолов» для молодежи, «Игра престолов» в африканском сеттинге, «Игра престолов»
в восточном
в любом, сеттинге. Да, это стало настолько штампом за последний год, что этому, конечно, не очень веришь. Вот, и, ну, опять же, я книжку взял на заметку, попробовал ее там почитать спустя какое-то время, и, ну, там, не смог оторваться. Я бы, скорее, правда, сравнивал ее, если положить руку на сердце, не столько с Мартином, сколько с Аберкромби. Ну, то есть, по-моему, она по стилю и
она
по духу,
чуть больше, да,
она ближе настолько к нему. Там больше, например, черного юмора, где-то там прямо есть ну, такие омажи к Аберкромби.
Да.
Вот, и, ну, это, пожалуй, из всего, что я читал в этом году, по крайней мере, на английском, наверное, мне понравилось больше всего. Плюс, ну, опять же, Индия — это еще более нехоженная какая-то территория, чем там Египет,
чем Египет
или,
даже.
Или какая-нибудь там античность. Так что тут еще есть элемент экзотики. Тут с «Сынами тьмы» такой интересный момент, что с одной стороны, книжка не требует вот знакомства с египетской мифологией. Не требует знакомства с индийской мифологией. То есть ты можешь читать, как условно, там, какую-нибудь малазанскую книгу павших. То есть просто фэнтези с проработанным миром, с огромным количеством персонажей. И вообще там не задумываться о том, что у этого есть какие-то там первоисточники, где он переосмысливает. С другой стороны, вот я когда читал, я лез там, на Википедию, на другие ресурсы, читал, что же там было ну, на самом деле, так сказать, вернее, в индийских текстах. И Маханти, он там не делает просто вот ритейлинг, когда там взгляд с другой стороны, или я вам расскажу тоже историю другими словами. Он именно что там вдохновился, заимствовал оттуда персонажей, некоторые идеи, но в целом это там самостоятельная история, которая просто выиграет от того, и испытатель будет как-то с ней знаком. Ну вот, мне кажется, она еще и может подвигнуть познакомиться. Меня, по крайней мере, она подтолкнула, чтобы почитать, что там было в первоисточнике.
Да,
потому что
всегда.
Я вот с индийской мифологией знаком, ну так, весьма поверхностно.
Аналогично, да, абсолютно. Она такая сложная, я пытался в нее как-то нырнуть и понял, что оно ну, вроде как и не мое, а вроде как и твое, но оно все такое запутанное, перепутанное. И, кстати говоря, вот когда, по-моему, это самое классное ощущение вообще от чтения чего-то, где есть мифологические мотивы, когда ты вроде как не интересовался, а вроде ты дочитал, и тебя потянуло полезть там, погуглить, пошарить по той же Википедии, еще что-нибудь почитать, посмотреть там про какую-нибудь, ну, опять же, индийскую мифологию или про митраизм какой-нибудь, условно говоря, если это было фэнтези, основанное на митраизме, ну или если был Пелевин последних там каких-то лет. Но вот, кстати, насчет Галая, он мне даже местами напомнил, я не знаю почему, но он мне очень напомнил Пикару по стилю Инквизитора. Я не знаю,
у меня
как,
не было
почему.
Такой ассоциации.
Больше он тоже, ну, он и Аберкромби тоже частично, но вот мне почему-то как-то больше в Пикару ушло. Может, потому что я его, ну, относительно недавно читал перед Галлом, получается, там, за пару месяцев. Не знаю, как так получилось. И, кстати, вот у него мифологические мотивы, по-моему, сделаны точно так же, как вот сейчас. Ну, я не читал эту индийскую историю, но из того, что ты рассказал, по-моему, оно сделано практически так же, потому что он тоже вроде как ты это читаешь, оно идет в отрыве от Египта вообще, то есть там нигде напрямую не называется, что это там Древний Египет.
Ну, это и не
там...
Египет, у него свой мир,
это
да,
и Египет,
просто
да,
вдохновленный.
Да-да-да-да. Вот, и это не... И, мотивы тоже, конечно, там они не полностью у него уточнены, поскольку вдохновленно, и у него очень классно сделано, ну, что ты вроде как не там, но при этом ты максимально это узнаешь, потому что у него божества, насколько я помню по тексту, там они все называются мертвые божества, потом там одноглазый бог, но поскольку это мог быть Один, конечно, но поскольку ты видишь антураж текста, ты такой думаешь, ага, это, наверное, Гор, которому глаз вырвали и так далее. Потом там, по-моему, вот я выписал, я не знаю, как это в русском варианте будет, как его адаптировать получше, у него это бог Ашрим, не знаю, как лучше его читать, и там написано, что это бог подземного мира, бог мертвых, и ты такой, а, ну понятно, это вот такой омаж на Осириса, аналог Сету у него там, по-моему, тоже был, вот насколько я помню, как-то тоже так похоже названный, но больше всего, мы начали говорить, мы не рассказали, про что книга, я вот только сейчас понял.
Ну я думаю, мы к этому вернемся чуть попозже, просто я начал опять же отвечать про частные истории, про то, как мы там авторов находим. Ага. А надо еще сказать, наверное, ну так про более глобальные.
Да, да, давай, конечно.
А потом, наверное, вернемся еще, да.
Я просто, как обычно, да, когда говорят про Египет, я начинаю и могу не останавливаться, так что возвращаемся к авторам.
Вот. В целом, поиск новых авторов - это прежде всего поле деятельности редактора. Редакторы, которые работают в штате, надо понимать. Иногда название должности, оно немножко вводит в заблуждение, что человек просто с текстом работает. По крайней мере, у нас это не только так, скажем. По сути, можно было бы сказать, что это продюсер книги, который, в общем, отвечает за всю ее судьбу вот от покупки прав до того, как она будет переведена, отредактирована с точки зрения литературы, работает с всеми подрядчиками, вот, корректорами, с художниками, соответственно, определяет, как книжка будет выглядеть, либо покупает оригинальную обложку, либо заказывает у кого-то из российских художников. Вот, ну, то есть, вся вот эта судьба книги...
Полный цикл.
Да, это зона ответственности редактора слэш книжного продюсера, можно сказать. И, ну, то есть, эти люди, они, в общем, ищут книжки. Они... информация об этих книгах может приходить из самых разных источников. Обычно направление два. Либо это вот, этот самый редактор, где-то они увидел. Это может быть там анонс в социальных сетях, еще там на уровне, что кто-то, например, из наших западных коллег что-то купил. Или каталоги, которые публикуются на сайте многих издательств. Или там, если говорить уже об авторах, которые опубликованы, там рейтинги Амазона, Goodreads, или вот как у меня было с как раз Chasing Graves, это вот, видел в подборке. Бывает так, что какие-то авторы достаточно долго уже на рынке, по разным причинам мимо них проходят, потом оказывается, что зря ходили, стоило брать. Вот, ну то есть это вот ты ее где-то увидел, где-то. А бывает, что с другой стороны приходит инициатива, это могут быть информация от там, наших агентов, с которыми мы регулярно работаем. Вот у него там появился в пакете новый интересный автор, он говорит, обратите внимание. Или на книжную выставку приехали, там, опять же, встреча с партнерами, с другими издателями, с агентствами, и они наши вот обращают внимание, предлагают какие-то книжки. Ну, соответственно, тут можно сказать, инициатива немножко с другой стороны исходит. В любом случае, так или иначе, мы обращаем внимание на книгу, после этого ее редактор смотрит или может отдать рецензенту, получить от него фидбэк, заслуживает ли книга внимания. Ну и дальше, соответственно, происходит процедура покупки прав. Бывает так, что заинтересованные книжки, и не только мы, но и другие издатели, тогда это чаще всего такая борьба, аукцион, кто лучшие условия предложит автору. Вот, я, поскольку достаточно много там, читаю, слушаю на английском, то, ну так, с определенной регулярностью приношу книжки руководству, коллегам, словами, давайте вот это обязательно издадим, причем не только книжки, которые, ну вот, грубо говоря, в там, меня как читателя, то есть вот Гейли или Сандакс, это книги, которые вот прям, вот, мой читательский вкус бывает, что книжки, которые написаны не совсем для меня, но там, я вижу, что они яркие, примечательные и с большой вероятностью найдут своего читателя. Например, вот у Жени Сафоновой есть замечательная серия «Лучшие мировые ритейлинги».
Ага, знаю вот. Ее.
Ну, там, соответственно, как раз больше, по-моему, правда, по сказкам, чем по мифам, но вот переосмысление сказок или взгляд на них с другой стороны, она туда несколько отличных книжек нашла, а несколько книжек туда внезапно нашел я, например, «Дочь для волка» или «Дорогая Венди». Соответственно, «Дочь для волка» — это, так, волка — это такой красная шапочка слэш «Красавица и чудовище», причем даже «Красавица и чудовище» это побольше. «Дорогая Венди» — это, ну, в какой-то степени
Питер Пен, по-моему,
продолжение, да, Питера Пена, уже про повзрослевшую Венди и не повзрослевшего Питера Пена.
Она еще, ну, автор, по-моему, там, по-моему, девушка автор, если mm-hmm. память не изменяет, когда она еще Вторую мировую в контекст плела, по-моему, всего происходящего.
Да, вот, эти книжки я как раз увидел, ну, по-моему, еще до их публикации на английском, обратил внимание, что и тема, опять же, популярная, и почитал их, и мне показалось, что они... Заслужив внимание, кстати, и то, и другое оправдалось, книжки хорошо пошли. Но это, наверное, не совсем те книжки, которые вот я бы взял с полки как читатель, ну, просто потому что у меня немножко все-таки другие вкусы, именно то, что я там для себя стал бы читать.
Ну да, такая рабочая история у меня с обзорами абсолютно то же самое, когда ты читаешь, ты понимаешь, что это очень круто сделано, но это абсолютно не твое, но сделано-то круто, значит все здорово. А вот, кстати, Chasing Graves, получается, первая книга трилогии, по-моему, вся трилогия тоже так называется. А вот если вы находите какую-то книгу с коллегами, и, допустим, первая часть прочитали, классно, понятно, что там еще там две части или еще три части продолжения, обычно каждую потом еще отчитываете, или понятно, что, ну, если мы берем одну, то мы берем остальные как бы автоматически?
Ну, чаще, зачастую, во-первых, когда там что-то покупается, вот эта трилогия, цикл, продолжение, может еще не быть на тот момент.
А, да.
Ну, достаточно, ну, то есть, там, из свежих примеров, это вот та же Ребекка Куан, «Копьюбная война», мы покупали, когда еще второй роман не был издан, там, «Фон де Лис», ее сага «Зеленой кости», опять же, мы покупали, еще не был целиком написан. Ну, то есть, далеко не всегда есть возможность оценить цикл сразу целиком. Бывают, конечно, исключения, вот когда, например, какой-то цикл уже написан, опубликован целиком, но по каким-то причинам его никто не сдавал. Но чаще всего все-таки ты посмотришь первый роман, и если ты видишь в нем потенциал, ты будешь уже на этом моменте говорить, что давайте его сдавать. Там, просто, ну там, словно даже трилогия, если цикл еще больше, все-таки прочитать целиком понадобится больше времени. Я вот Гейли, мы его, по-моему, в прошлом году покупали, я тогда читал первый роман, я послушал второй, третий, и в этом году уже. И, ну, он, скажем так, совершенно точно не опустил планку и не разочаровал. Я вот так на скидку не могу вспомнить, чтобы мы, например, взяли какого-то автора, у него первый роман был прямо супер, а потом как-то там второй, третий, пятый вот оказались бы полным разочарованием. То есть, наверное,
из того, что бывает, я вашего читал, тоже не вспоминаю, да, не знаю. Ну, у меня с Пауэрсом тяжелые отношения, но все-таки там же все было написано к тому моменту, когда вы брали.
Ну, Пауэрс был написан, насколько я понимаю, что там многие не родились в 80-х годов, по-моему, цикл. Ну, то есть, первые книжки, по-моему, выходили, меня еще на свете не было, если я не ошибаюсь. Хотя, может, я и вру. Может быть, трилогия сдвигов и 90-х, ну, вот могу ошибиться. Ну, короче, в любом случае, это старый цикл.
Авторизация. Самое пикантное.
Так, тогда, наверное, возвращаемся все-таки к Галлию. Галлию, не могу я с этой буквы Е фамилии постоянно. Там мифологические мотивы, собственно говоря. Я еще просто одну вещь назову, которая мне безумно понравилась в этой книге, помимо многих-многих вещей. Но вот если касаться мифологии, да, опять же, как он это все вплетает, что это похоже, не похоже. Сюжет мы обещали рассказать про сюжет, немного, хотя бы пару слов. Главный герой такой, как его правильно назвать, я даже не знаю, но не то, что
аферист, аферист.
Да, ну, вор вскрывает замки, он всякое вот такое вот делает. Собственно говоря, его призывают, насколько я помню, тот город, в который он приезжает, это столица, их там местная, его туда призывают по какой-то причине, он понимает, что не может отказаться, он находит письмо, где ему говорят, приезжайте, нужна ваша помощь.
Ему подпись. Там предлагают заказ с очень хорошей, да. С очень хорошей наградой. Вот. Ну, то есть, по-моему, у него там были варианты отказаться, но...
Но он решил, что нет, от такого не отказывается, да, собственно, он приезжает и его убивают, это не спойлер, это происходит там на первых 20 страницах, по-моему.
Первая же глава,
да. Да-да-да, но фишка в том, что в этом мире, когда люди умирают, их призрак, их тень, по-моему, это в тексте, там, у него то ли шейд, то ли как это называется, уже так не помню в суперподробностях, ее можно привязать к половинке медной монеты, которая будет брошена в реку Никс, я думаю, ее так и переведут, и, соответственно, потом, получается, этот призрак остается привязан к монете, и этими призраками, как рабами, торгуют, потому что они могут, ну, они такие призраки определенной степени материальности, они могут определенные предметы носить, и, соответственно, их продают, и главный герой, к сожалению, попадает, ну, или к счастью для него, попадает в, ну, особняк, да, и занимается...
На службу,
всякими,
так скажем.
Да, на домашнюю службу, занимается всякими делами, параллельно ему некие странные сущности, так, да, там уже надо аккуратнее, чтобы не проспойлерить, хотя в первой части там особо-то, по-моему, эта тема и не раскрылась, это оставили на закуску. В общем, ему там некие сущности говорят, что только ты можешь остановить то, что грядет, потому что вот этот вот наш волшебный источник, эти воды этой реки Никс, они, соответственно говоря, то ли высохнут скоро, то ли потеряют свою силу, и вот дальше вся эта история закручивается, там параллельно идет интрига, ой, замечательный злодей, там касаемо уже конкретно, ну, каких-то... Ну, блин, про властных структур я хотел сказать, да, ну, городскую элиту, то есть там...
Я только хотел как раз вмешаться, что, да, есть вот авантюрный сюжет, посвященный главному герою, мошеннику, и который хочет обрести свободу, вернуть себе то, что у него было отнято, но кроме этого есть еще несколько сюжетных линий, которые там посвящены, в частности, борьбе за власть. Одна из главных героинь — это дочь властителя, которую уже давно никто не видел. Есть еще... линия действия, которая разворачивается за пределами вообще этого города, где женщина тащит труп с привязанной к нему как раз душой, зачем-то, там не очень понятно в первом романе, куда и зачем она его тащит. Есть все там воротилы.
В конце, да, в конце там есть твист хороший на эту тему.
Воротилы местного криминального мира, потому что ну вот рабство, ну пусть такое немножко нематериальное, конечно, такой бизнес не очень... чистый.
Законный?
Да. Нет, он как раз в этом городе законный, но,
ну,
да, но весьма грязный, конечно. Так что там все не сводится только к авантюрным приключениям. Еще один такой плюс книжки, который заинтересовал в ней, то, что тут есть переплетение достаточно разнообразных сюжетов. В первой книге они еще так идут, многие сюжетные линии достаточно независимо друг от друга, но и они тут уже немножко начинают переплетаться, и дальше, конечно, в более другой узел сплетутся. Вообще, кстати, интересно, было это изначально у автора идеи или нет, но на гробницах вот фараонов писали, что смерть — это только начало. Вот это его мир с душами, которые продолжают служить, это, конечно, кажется, что вот воплощение этой фразы в каком-то смысле.
Да, но либо случайно попал, либо действительно так задумывал. Тут уже у него надо напрямую спрашивать. И там вот, кстати, да, там некоторые эти линии, вот, допустим, про эту девушку, там, по-моему, в конце книги мы узнаем, что это за девушка в итоге, да, этот твист, спойлер, мы про него не будем, но она вот изначально, она кажется какой-то абсолютно лишней половину книги, первой, по крайней мере, потому что я признаюсь, я читал только первый роман, у меня остальные два лежат, они ждут своего часа, но она дальше, она подплетается потом в конце романа все-таки уже к остальным происходящим событиям, и ты такой, а, понятно, вот к чему все это дело было. Ну и, соответственно, да, мифологические мотивы, река Никс, которая, с одной стороны, вроде даже вот звучит, мне кажется, он специально так сделал, не знаю, вроде он про это не рассказывал, может, просто я упустил. Да, с одной стороны, это Нил, это большая река, которая течет у нас через, ну, весь Египет, в данном случае через все вот это вот его выдуманное государство, а с другой стороны, это Стикс, на Стикс плюс Нил получилось, видимо, Никс, река мертвых, как там она правильно трактуется в мифологии, так, немного по-другому, не то, что прям река мертвых, там, конечно, все это дело сложнее, но вот здесь, да, вот это вот мертвечина, и вроде Нил, и у тебя такая двойная узнаваемость, и, по-моему, история с монетками, мне кажется, что это он явно обыгрывает историю, когда ты мертвецу кладешь монетку на...
Ну, которую он платит, да, для того, чтобы переправиться.
Да-да-да, паромщику. Вот, только тут половина именно монетки. Так, давай тогда едем дальше. Скажи, пожалуйста, что, помимо того, что мы уже сегодня обозначили, да, что зацепило в этой книге, ну, наверное, не очень хорошо говорить сейчас в творчестве Галлая в целом, но вот конкретно в Chasing Graves больше всего, ну, не одно из больше всего, да, что понравилось, кроме сказанного?
Ну, так, книжка немножко... Спануло, когда как раз главного героя на первой странице убили. Ну, то есть я не могу сказать, что прям супер необычный ход, такое случается. Вот, но все равно достаточно так интересно, когда у тебя ты начинаешь знакомиться с героем, вот у него там планы, афера на носу.
Да, да, да.
Я такой, опа, что-то пошло не так. Но это как бы настроило уже на, в данном случае, вполне верный настрой в плане ожиданий, что сюрпризов будет в количестве дальше. Вот. Ну, остальное, мне кажется, там и про мир, и про то, что вплетено разное, уже, в общем, было озвучено, не то, что мне понравилось. Ну, плюс еще так, с точки зрения, если говорить издательского, наверное, бизнеса и перспективы, конечно, плюс в том, что и трилогия закончена, то есть, если ее читатель хорошо примет, есть возможность достаточно быстро развить этот потенциальный успех. Ну, потому что бывает так, что ты издал книжку, она вызвала интерес, а потом ты годами ждешь продолжения. И, соответственно,
хочет... Тут где-то стучится к нам Мартин.
Не, я даже не столько о нем, например, говорю, сколько про, например, Марлона Джеймса, у которого, например, тоже такой фэнтези. Ну, мне, например, сейчас для этого говорил, в голову пришел, потому что у него фэнтези... основанный на африканской мифологии, то есть тему нашего разговора.
Да, да, да.
Вот роман вышел в «Черный леопард или волк» несколько лет назад, и, соответственно, вот только в этом году доспел второй роман трилогии, еще какое-то время придется ждать третий. Ну, соответственно, не супер большой перерыв, это там не многие годы, но все равно это там 2-3 года, которые проходят между книжками, и, ну, там, с точки зрения... продвижение, маркетинга, конечно, тебе проще, когда у тебя есть автор, у которого вот в случае, когда читатель там, к нему проявляет интерес, когда он тебя заходит, то тебе сразу есть чем поддержать интерес, сразу рассказывать, что вот уже там второй роман на подходе, третий роман в работе, или мы уже вот-вот ждем, вот там на английском появилась обложка, и там, нам прислали заранее текст для перевода, мы над ним работаем. Ну, то есть есть такая преемственность от работы с одним романом к работе над следующим. А если там, у тебя выходит роман, ты с ним работаешь, ты его продвигаешь, о нем рассказываешь, а потом у тебя на несколько лет так отрезало, ну, соответственно, и твой фокус внимания, и твой фокус внимания немножко с него уходит. Ну и, конечно, да, читатель тоже может там, переключиться на другие какие-то релизы. В этом плане, мне кажется, достаточно показательно. Недавно были на англоязычном YouTube, ну, такие подборки а-ля там, самого лучшего фэнтези или самой лучшей фантастики, на основе того, что в подобных материалах чаще всего упоминают блогеры. И там, конечно, львиная доля вещей, которые звучат, это ну, новинки относительно последних лет, может быть, от 10-15, то, что сейчас на слуху, а классика жанра, который входил в 80-е, 70-е, раньше даже какие-то очень знаковые вещи, вроде «Хроник Амбера», например, они почти не попадают в этот фокус внимания, потому что вот прямо сейчас вокруг них нет какой-то там, информационной движухи или экранизации каких-то. Поэтому ну, вот вспоминают в таких вещах, в таких материалах именно что-то такое свежее, что было на слуху в последние годы. Ну и также, очевидно, работает это зачастую и у читателя. Вот поэтому, когда, конечно, у тебя есть автор, который, например, уже готовый, второй роман можно издать, третий, и с точки зрения маркетинга это, конечно, большой плюс. Вот, ну, либо когда автор, ну, такой достаточно плодовитый.
Быстро пишущий,
ну, да. Ну, хотя бы, да, тоже. Хотя бы там книжка в год, например. Там, что ты как раз успеваешь одну хорошо отработать, у тебя уже следующая на подходе. Готово. Опять же, я это говорю, я там думаю, там, про Ребекку Куан, про Шемна Чикраборти, которые как раз примерно там по книжке в год и выпускали свои трилогии.
Ну да, но Галлы тоже, по-моему, если так смотреть на его все изданное, достаточно плодовитый.
Он, мне кажется, даже чуть более плодовитый, чем они.
Да. А он рассказывал, он в интервью говорил в одном, вот прям кусочек, что он работает где-то в сфере маркетинга, по-моему, точно он там не уточнял, да, конечно, замечательная тавтология, точно он не говорил, но он сказал, что он каждое утро пишет, и он параллельно пишет, параллельно работает в основном месте, и параллельно что-то третье еще делает, тоже достаточно важное такое, я просто не помню, что.
Он консультантом, он занимается консультированием других авторов, ну, то есть именно...
А, вот, да, видимо, это, да-да-да, как раз. И он говорил, что он обязательно каждое утро начинает именно с художественного текста, и дальше уже переключается на остальные работы, видимо, поэтому он настолько много всего и успевает выдавать, притом достаточно так активно. Про подборки ты начал говорить, я вспомнил, по-моему, даже ты это обсуждал в том выпуске, я не помню, у «Мира фантастики» выходил подкаст, и там обсуждали, я не помню, был ты там или нет, но там, по-моему, точно Наташа Асаяну была.
Про 100 лучших книжек по версии.
100 лучших книжек, да.
По-моему, это самый популярный выпуск подкаста «Мира фантастики» за все время существования этого подкаста, если не ошибаюсь. По крайней мере, точно он долго был лидером. Может быть, там что-то сменилось, но я, честно говоря, думаю, что он все еще... Очень может быть, что он все еще лидер. Точно им очень долго было.
Вот да, и там тоже был в этом списке, вы обсуждали, что там попало очень-очень много книг, которые вот буквально пару лет появились, ну, назад, даже год назад, и они уже вошли, ну, с их точки зрения, вот в этот список 100 лучших там фэнтези, фантастики всех времен
и народов. Это чуть более удивительно, потому что там же был такой экспертный совет, причем советы за писателей, которые, по идее, выросли там на книжках у того же условного Желязны, или там Сильверберга, или Джина Вульфа, Джека Вэнкса, Мурка, когда там много кого можно перечислить, таких мастодонтов. И странно, что многие из них туда не попали. Вот, при том, что попали многие вещи, которые, может быть, очень хорошие, но, по крайней мере, проверку времени мы еще точно не прошли, потому что времени с их выхода прошло немного.
Авторизация. Книжные развалы.
Смотри, тогда как раз заговорили про другие книги, очень хорошо. Давай попробуем сейчас повспоминать какие-то еще тексты, где мифологические элементы, взятые из нашей, из реальной, существующей мифологии, они автором немного подтащены и переработаны, как-то встроены уже в его уникальную мифологию. Где-то, может, более узнаваемые, где-то менее. Я предлагаю здесь, там, ну, в формате такой перестрелки книгами делать... Что-нибудь ты, потом что-нибудь я скажу, потому что достаточно набирается, как оказалось.
Ну, из такого давнего и классического, раз о них зашла речь, я бы Теда Уильямса прежде всего вспомнил. У него как раз достаточно классическая, там, скандинавская, нордическая мифология. Ну, есть там и отсылки к христианству, и к артуряне. Но он на этой основе создает действительно там и проработанные народы, и интересные там собственные истории. Ну и Уильямс реально очень важен для жанра. Он во многом вот, в конце 80-х, начале 90-х показал, что в фэнтези можно писать истории с неоднозначными персонажами, с там, какой-то не чисто приключенческой историей, а вот с глубокой политикой, с ситуациями, где там, грань между отрицательными и положительными персонажами зачастую весьма тонка. То есть там без его цикла про светлый арт никак, что мы увидели бы это. Мартина, например, или Эберкромби. Хотя это разные авторы, надо там сказать, что...
Абсолютно, да.
Между ними много Уильямс, отличий, но Уильямс, конечно, он для фэнтези, для его эволюции на там, рубеже 80-90 сделал очень много.
У него еще очень классно именно вот, ну, по крайней мере, на мой вкус, читательский баланс между как раз-таки теми самыми политическими интригами, что мы с тобой до этого говорили, и какими-то магическими, ну, там, слишком фантастическими вещами, как их можно назвать. Ну, понятно, что, да, в рамках истории не слишком фантастическими, но вот так, если в целом смотреть. То есть, вроде как, с одной стороны, политические интриги, вот эти все истории, да, моральная серость, да, действительно, Мартин Аберкромби, ну, опять же, условно очень.
Но, с другой стороны, у него там есть и путешествие за магическими артефактами,
да,
и мальчик,
вот
который
там,
с замковой кухни отправляется спасать мир, можно сказать.
Да,
то
да,
есть,
да,
там
да, да, да.
Есть и более-менее классические элементы фэнтези. Он, я поэтому говорю, он такой немножко пограничный был, то есть он взял многое от того, что было раньше, но при этом привнес в жанр ну, такие свежие мотивы, темы, показал, что... Ну, не обязательно быть просто эпиготом Толкина, можно идти по его стопам, но создавать что-то свое.
Я, раз уж мы заговорили про классику и касательно мифологии, я себе прям отдельно записал, что надо будет сказать про Кэя, мы сегодня его уже упоминали, Гая нашего Гэвриэла. Мне очень нравится, как у него, опять же, вот эти, ну, он базируется почти всегда на каких-то исторических реальных эпохах, да, то есть, с одной стороны, там это и узнаваемо одновременно, и неузнаваемо абсолютно по-евойному, господи, боже мой, какое жуткое слово, но как хорошо оно встало в контексте. Текст по его, короче говоря, сделано, и, собственно, с мифологией та же история. У него в Тигане, например, там очень яркие, там вот есть у него пантеон богов, и вот праздники в честь одного определенного бога, там все с этого начинается, по-моему, относительно, и в нем очень узнается Дионис, либо Вакх, если там на римский манер, там тоже страдающий, перерождающийся бог, да, который умер, переродился, это больше все-таки такая дионисийская история, если копать в греческую мифологию. И плюс, да, там все те же самые атрибуты его есть, и вино, и веселье, вот эти, ну, и сами праздники, которые в книге проходят, ну, про львов Аль-Расана, я думаю, собственно, можно не говорить, как там, ну, там все-таки не мифологическое больше переложено, мне кажется, там больше, ну, не кажется, там вот это и исторический так, подтекст, и религиозная история, что у нас есть омаж на мусульман, у нас есть омаж на христиан, и у нас есть омаж на евреев, соответственно.
Ну, большинство книжек Кея, написанных после начала 90-х, и здесь разворачивается в мире Джада, собственно, тот же мир, что и Вилли Рассан, он в разные его края заглядывает, то есть там есть и условная Византия, и условная Англия, и много Средиземноморья, ну, вот Вилли Рассан это Испания, там как раз практически во всех книжках исторический подтекст очень узнаваемый, то есть там видно, что это, например, эпоха, может быть, Юстиниана, или... это там, эпоха викингов и так далее и тому подобное. Мифология у него именно что мифология, потому что сверхъестественно очень мало, там, меньше, чем у того же Мартина, например, оно в жизни смертных зачастую вписывается ну, так, совсем чуть-чуть.
Чуть-чуть,
там, какие-нибудь видения, призраки, предчувствия, предсказания, что-то такое. Ну, то есть, если бы мы не читали это как фэнтези, наблюдая со стороны, ну, то есть для самого персонажа это может быть там какое-нибудь как просто предчувствие, вот ощущение, и он бы это списал ну, там, в силу, наверное, своего мышления все равно бы как раз писал на сверхъестественные какие-то, но это могло бы там, при более критическом подходе героя быть, ну, такой, ну, показало что-то, а побеспокоился, и вполне можно было бы это объяснить какими-то там обычными причинами зачастую.
Ну да, даже у него в, ну, в Тигане два противоборствующих колдуна, по сути, ты когда аннотацию читаешь, ты думаешь, ну это же но должно быть что-то магическое.
Она-то
а
более
магическая. Нет,
нет, ну Тигана-то все-таки ну, более магическая, ну, чем более, его последующие но романы.
Там все равно не особо ощущается вот именно такое,
как такая целый, магия колдовства. Целый народ из памяти всего остального
нет,
населения
ну,
вычеркнули.
Ну вот да, оно как бы с одной стороны понятно, что магия магия, а с другой стороны, когда он ее описывает, и там вот эти сцены уже ближе к концу, когда он, не помню кого, как, одного из двух колдунов описывает, вот как он сидит и пытается сконцентрироваться, то есть там вроде как ты и не поймешь, что это магия, оно тоже такое где-то вот, вот на стыке, вот, вот есть там вот эта грань. Ну да, из памяти, конечно, это да, это чувствуется, что очень магически. Давай дальше.
Ну, из свежего я бы Шеннон Чакраборти отметил. Там, правда, не совсем про создание полностью своей мифологии. Там действие разворачивается, в, ну, условно, на Земле. Начинается в Каире, конца 19 века. Главная героиня, она случайно призывает Джина. Соответственно, вместе с ним в итоге по ряду причин отправляется в тайный город Джинов, который существует на Востоке. И оказывается втянут в их политику, ну, там, и о своем прошлом. Вернее, о прошлом своего рода много нового узнает. Чакраборти, на мой взгляд, одна из таких очень ярких звезд нового поколения фэнтези. Опять же, не самая распространенная мифология вот в жанре с джиннами, с девами, с, вот, короче, там, с коврами-самолетами и с различными...
Там, по-моему, сказать, что-то еще змееподобное тоже было.
Там есть, да, птицы рук, вот чудовища оттуда.
Да, да.
Ну, то есть это не очень часто используется именно в фэнтези. При этом, ну, это не превращается в какую-то просто там сказку или, например, подростковую фэнтези. У нее там и достаточно подробно проработано взаимоотношения между различными родами джиннов. Есть там темы и угнетения, и борьбы за свои религиозные взгляды, и персонажи зачастую и погибают, и в спину друг другу бьют. Так что у Чакраборти есть интересное свойство. У нас даже в редакции, ну, я видел это и уже потом читать, очень разные люди ее читали, и она нравилась. Это может быть там и девушка, например, которая читает в основном какое-нибудь подростковое фэнтези, и там какой-нибудь мужчина старше меня, который вообще в основном, например, фантастику читает, разные совершенно люди читали, и она практически всем нравилась, причем там за разные зачастую качества. Это, кстати, такое хорошее свойство у книжки, когда она может найти очень широкую аудиторию, и каждый в ней найдет что-то для себя. Вот у Чакраборти совершенно точно есть. Мы ее сейчас будем еще пересдавать в новом оформлении.
Да, я видел.
Там,
красиво
там,
очень.
Там от российской художницы оформление такое более, наверное, молодежное, что ли, чем то, что мы выпускали. Еще и формат такой будет увеличенный, и покет. Вот. Она уже достигла того уровня, когда мы можем автора выпускать сразу там в нескольких видах. Ну, то есть это такое своего рода уже признание статуса звезды, что ли, когда у тебя есть автор в нескольких оформлениях, и читатель может выбрать, какое лучше. Не какое лучше, наверное, какое ему больше нравится, так правильнее сказать.
Какое по душе больше, да. Но она достаточно симпатичная. Я у нее первый том читал, остальные еще надо будет дочитать. И там как раз-таки, да, вот эти все политические, по-моему, если мне память не изменяет, там линия с политической интригой, она через первую книгу тоже шла, ну и понятно, что дальше она раскрутится. И в этом плане она, конечно, интересно совмещает и магически-мифологически все эти системы и социальные подтексты. И это было, кстати, очень красиво. Мне кажется, она, ну, вот, пишет вроде с одной стороны динамично, драйвово, ты в ней не слишком сильно вязнешь там где-то не надо, да, но с другой стороны это получается очень красиво, оно так вспыхивает. И, кстати, раз мы заговорили уже про то, что происходит вроде как на нашей земле, а вроде как это и фэнтези, и тут мифологические мотивы, и вся вот эта наша замечательная, любимая история, Я, наверное, опять вспомню Пауэрса, но все-таки ту книгу, которую, по-моему, вы ее не переиздавали еще, «Черным по черному», по-моему, первый его изданный роман, если не ошибаюсь, или один из первых изданных, вроде даже первый изданный, но там такая, я сейчас просто хитрить буду, достаточно необычная история, потому что по сюжету, там такой он тоже достаточно авантюрный, главный герой отправляется в осажденный город, по-моему, в Вену он осажденную отправляется, и на Вену должны будут нападать мусульмане. То есть там тоже такой исторический подтекст, помню, я не очень хорошо сейчас смогу вычленить, какой конкретно это эпизод нашей истории, но не суть дела, он отправляется, вот первая часть книги — это его путешествие, вторая часть книги — это то, что с ним происходит там уже в самом городе, и его на это все дело нанимает какой-то такой очень странный, чудной старикан, и там такой еще пролог, очень интригующий, вроде бы непонятно к чему, но в конце там, естественно, на свои места все встает, и пока герой путешествует, он понимает, что что-то с ним происходит не то, потому что в горах за ним внезапно начинают идти какие-то чудовища, как будто они его подчиненные, они его сторожат на этой дороге. Дальше он приходит в город, и он видит каких-то странных таких существ, получудовищных, полумифологических. На этот раз они его атакуют. И, соответственно, дальше там вся эта история раскручивается, и оказывается, что в центре всего повествования лежит, собственно, миф о короле Артуре. То есть Пауэрс обыгрывает внутри вот этого исторического контекста артурианский миф, но в его случае король Артур — это такой мистический правитель Запада, король-рыбак Запада. Он очень эту тему любит еще потом и в трилогии сдвигов использовать. Правда, там немного по-другому и с другими, ну, как бы так сказать, подвязками мифологическими, но вот здесь у него с одной стороны появляется вот этот, он вроде не мифологический все-таки, да, больше легендарный элемент, но все равно тоже, я думаю, можем засчитать в эту копилку, а с другой стороны у него на противоборствующей, опять же, стороне, да, дурацкая тавтология, получается, что там всему этому делу, ну, главному герою, вот этому королю-рыбаку мифическому противостоит восточная некая империя с могущественным там, султаном, получается, и его колдуном-визирем, и там тоже вклиниваются уже восточные мотивы, про которые мы говорили. Джинов там не было, насколько я помню, да, сегодня про них много, но там были точно определенно какие-то получешуйчатые летающие твари непонятные. То есть они вроде как и Пауэрсом придуманы, а с другой стороны там, ну, нотки узнаваемости есть. То есть тоже такой достаточно интересный он финт ушами сделал, но, конечно, в сдвигах у него намного больше все на мифологии подвязано. Тут такая больше авантюрное приключение с толикой экшена в конце.
Ну, я конкретно «Черным по черному» не читал, я у Пауэрса читал «На странных берегах», который, ну так, немножко послужил вдохновением для
пиратов,
да, Карибского моря четвертых, но вот он-то тоже играется с мифологии, ну, такой вуду, и там многое построено как раз на поисках как раз источника бессмертия. Mm-hmm. Ну и плюс, да, пиратские мотивы, хотя, ну, в фильме там буквально какие-то общие мысли, что ли, на этот счет позаимствовали, ну, и все, хотя, по-моему...
Но на премьеру его позвали все равно, я помню фотки его с премьеры, и он рассказывал тоже несколько раз.
Вот, но я еще повторюсь, вот, потому что воспоминания свежие — это «Sons of Darkness», вдохновленная Индией. Ну и опять же, хочу предостеречь какие-то предубеждения, потому что, наверное, у многих, кто услышит там «Игру престолов», вот сам слоган там появится в представлении, какие-то похищенные близнецы, там поющие, я не знаю,
великолепный персонажи.
Вот, да, но вот, вот здесь все неправильно. Тут есть узнаваемые имена, вроде там Кришны, например, или других персонажей, которые тем, кто хоть как-то знаком с индийской мифологией, которые будут знакомы, но в целом все серьезно, мрачно, драматично, ну, вернее, как, есть и юмор уместно, поэтому не все серьезно, но это именно такой гримдарк, достаточно суровый. Я как раз один приятель сегодня написал, что благодарил меня за то, что я посоветовал книжку, что, мол, это большое событие в Гримдарке, что отличная книга, и вообще он в восторге.
И экзотическая, притом.
И что особенно, вот он написал, его подкупило, это то, что там достаточно много действующих лиц, главных персонажей, если я не ошибаюсь, семеро. Вот, и мне как раз он написал, что ни одного неинтересного не было. Вот, так что...
Такие получаются...
Я рад уже, что увеличивается количество людей, которым эта книжка понравилась. Такое бывает еще там, с тех пор, когда я не работал в издательстве и там, пиаром, маркетингом занимался, до этого я журналистикой занимался. Сейчас я так продолжаю в свободное время. Когда попадается в руки там, что-то, что тебе нравится, прям хочется ее всем советовать. И, будучи журналистом, имеешь возможность это посоветовать не только там, каким-то друзьям, знакомым, но и там повсюду бегать, там рецензии писать, там еще где-то об этом рассказывать, что смотрите, как это классно. И вот Sons of Darkness, конечно, рождает желание как, всем ее всяческим гражданам. У меня, кстати, такое было в своем месячном работе. Ее, ну вот, там, к ее, например, покупке отношения не имею. Я просто вот там узнал, что мы ее, условно, там, через 2 месяца или через 3 месяца сдаем. Я посмотрел, почитал отзывы на Западе, начал читать. Хотя мне вот поначалу мне тогда показалось, что эта книжка тоже, которая как бы совсем не для меня, потому что все-таки там, молодая героиня, ну, то есть она выглядела со стороны вот как ну, подростковая фэнтези, которую я уже вроде как перерос. А когда я уже начал читать, я понял, что вот мое это такое изначально какое-то представление книжки было неправильно, и она как раз попадает по-разному в широкую аудиторию. Я там бегал по редактору с горящими глазами, что это прям супер книжка, которая... которые большие шансы на успех, так в данном случае и получилось. К сожалению, не всегда, когда я бегаю с горящими глазами, потом получаются бестселлеры. Вот. Хотелось бы, конечно, так, но и кажется, что таких случаев больше, чем на обратных. Ну, конечно, бывает так, что мне книжка, например, очень нравится, она там не феерит так, как мы на нее надеемся. Вот. Ну, знал бы прикуп, как известно, жил бы в Сочи. Вот. Но вот Sons of Darkness я очень верю, мне она очень нравится, я очень хочу, чтобы как можно больше читателей ее оценили. Но я это так говорю, забегая сильно вперед, потому что мы только купили ее, она большая, ее переводить еще, то есть она не в ближайшей перспективе.
Большой, выйдет. Хороший, полноценный тизер, да.
Вот, но как раз по там, каким-то проектам, в которые мы очень верим, мы начинаем с точки зрения маркетинга, пиара отрабатывать заранее, там еще на уровне, когда только права купили, о ней рассказывать, подогревать интерес. Вот, ну и еще из того, пардон, я, наверное, где подряд, получается, скажу.
Не-не-не, отлично, как раз. Ну, вот, одна затизерили, другая.
Ощущение не то чтобы свежее, а прямо сейчас в процессе. У Киры Фроловой вышел сейчас второй роман, я первый начал читать, это «Сиротки». Это фэнтези, навеянная... соответственно, гуситскими войнами, вроде как географически достаточно близко к нам, то есть это Восточная Европа, Чехия, но...
А вроде ничего не знаем.
Ну, я думаю, что многие поклонники фэнтези знают, потому что Сапковский об этом писал.
Сапковский, да, у него была...
Саги о Реневаге. Да, трилогия. Вот, и когда она выходила, ну, то есть, вот я тоже об этом что-то читал там, в школьных учебниках, но вроде как не самый интересный период, я там особо не погружался. Потом, когда Сапковский это... трилогию свою начал писать, она начала все ходить, но как-то больше с ней познакомился, с этой эпохой поинтересовался. Вот, в любом случае, она такая незаезженная, по крайней мере, в том фэнтези, что у нас остается. И, ну, так, я не могу какие-то окончательные выводы делать, потому что я буквально там 2-3 дня назад начал его читать, пока прочитал, наверное, треть первой книги, но от нее впечатления пока самые положительные в том плане, что мне нравится. Не самые положительные в том плане, что тут фэнтези мрачные, суровые, где прямо ну, то есть я вроде говорю таким сейчас бодрым, веселым голосом, хотя книжка мрачная, жестокая, там, опять же, со смертями, с насилием, в том числе достаточно графически описанным, да. Вот, но вот она производит сильное впечатление, надеюсь, что оно останется и на протяжении этого романа, и второго, до которого я, судя по всему, доберусь в бодрым будущем, потому что вот книга производит сильное впечатление. Я, на самом деле, смотрел на нее еще, вот, когда ее только выпустили, там Кира сделала такое самобытное весьма оформление, там, если кто-то видел...
Полусупер,
там,
по-моему.
Там, да, текста на полусупере, а если полусупер взять, убрать, то есть там просто иллюстрация без текста на лицевой сторонке, плюс сама Мария Вой, она художник-татуировщик, она и оформление сама сделала, из внутренней иллюстрации, да, черно-белые, точно. Да, нарисовала. То есть книжка привлекала внимание... сама по себе. Но я так, во-первых, немножко все-таки ходил, смотрел, брать, не брать. Там отзывы набирались, которые меня убедили, людей, там, чему вкусу я доверяю, что мне ее стоит почитать. Ну, плюс у меня там огромная стопка ну и не обязательно физический стопку, но огромный список книжек на прочтение, как там какие-то вещи, которые я просто хочу почитать, потому что мне интересно, там вообще не связанные с работой. А там есть какие-то вещи, которые я считаю, чтобы отрецензировать в мире фантастики, какие-то вещи там по работе надо прочитать, потому что вот эта книжка у нас будет там выходить достаточно скоро, и надо понимать, чем мы работаем. Какие-то вещи я читаю как раз, исходя из мысли, а может быть мы это захотим купить. Это иногда книжка, которая еще не вышла, например, нам буквость прислали. Это книжка, которая через год выйдет на английском, а мы уже там смотрим, думаем, взять не взять. Ну, то есть книжек много. И да, зачастую, если что-то интересно, ну, ты там не 100% уверен, что прямо сейчас что-то хочешь читать, но у тебя там откладывается. Вот, я вокруг всего этого долго ходил, на самом деле сейчас немножко ждаю, может быть, раньше стоило. Короче, внимание, ну, вот, я говорю, первое впечатление очень хорошее книга производит. Надеюсь, что дальше будет. Так?
Я про нее, да, тоже слышал очень много приятных отзывов. Я просто, ну, вот сам как читатель, не такой большой фанат Гримдарка, прям даже, я бы сказал, не то чтобы очень фанат, там, да, за редким исключением, но тоже очень много видел, как ее хвалили. И надо будет как-нибудь тоже добраться туда, в моем случае, скорее на обзор, мне просто интересно попробовать, что там все-таки такое, что оно так классно сделано. Буквально пару слов еще скажу про вашу новинку «Черное солнце», которая вот-вот буквально недавно вышла, очень долго она у меня висела в предзаказе, и вот это, наверное, тот случай, как у тебя с Чикаборти получилось. Я достаточно, с одной стороны, был заинтересован, потому что это фэнтези, который базируется на ацтекской мифологии. Не то чтобы я особо в ней разбираюсь, не то чтобы я большой прям супер фанат, но это очень интересная тема, и вроде как не особо мне так попадалось на русском языке, тем более, что-то, что на этой мифологии базируется, и я вроде как был заинтересован, с другой стороны, почему-то у меня был какой-то скепсис насчет этой книги, я не знаю почему, но получилось то же самое, я ее еще читаю, тоже она в процессе, я ее начал, потом там отложил, и вот сейчас планирую возвращаться. Она очень бодрая, очень классная, с одной стороны, тоже такая достаточно авантюрная, там одна из первых сцен после пролога про то, как пьяную капитана, девушку капитана корабля, ее вызволяют из кутузки, и дальше там уже, соответственно, развивается действие, ей там тоже предлагают определенного рода, рода сделку, от которой она тоже не может отказаться, потому что достаточно выгодная история, и там очень, по крайней мере, сейчас классно прощупываются вот эти, с одной стороны, чисто ацтекские мотивы, ты их славливаешь, а с другой стороны, они авторские, потому что там и поклонение культу солнца, солнечные затмения, там они сюжетно, ну, насколько сейчас понятно, и из аннотации понятно, что дальше это сюжетно будет очень-очень важно, потому что, ну, по крайней мере, насколько сейчас я вижу из книги, да, там, когда солнечное затмение происходит, люди верят, что это вот спускается некое божество, и это божество может в определенного избранника вселиться, и там достаточно первые сцены, они с таким жестоким ритуалом, там молодому человеку вырезают ножом на спине руны, ну, не руны, а какие-то письмена, потом ему мать зашивает глаза, да, хотел сказать рот, но не рот, мать ему зашивает глаза, то есть так очень-очень звучит, и вот я тоже воодушевленно так рассказываю о таких жестоких вещах, но вот оно славливается, что да, это что-то такое ацтекское, тут, конечно, скальпели пока никто не снимает кожу, уже не сдирает, но погодите, это только начало книги в конце от концов. И сама вот эта история, что есть некий избранный, которому, вероятнее всего, придется пожертвовать собой, насколько я понимаю сейчас. Это тоже очень ацтекская история, когда мы в течение года будем тебя откармливать, тебя холить, лелеять, но потом, дорогой друг, поднимись, будь любезен на вершину ступенчатой пирамиды, и там мы тебе вырежем сердце. Ох уж эти замечательные ацтеки. Так что тоже достаточно такая многообещающая история. Прям жду, когда появится время к ней вернуться снова.
Я про «Черное солнце» так особо прокомментировать могу, потому что как раз книга, которую я читал, но, опять же, мы выпускаем много книг, совсем уж все прочитать
невозможно просто.
Да. Но я видел такую информацию, что Ребекку Ранфорс обвиняли в апроприации чужой культуры. Ну, то есть она принадлежит к... У нее есть индейские корни, но североамериканские. Боюсь ошибиться. По-моему, она по мужу принадлежит к племени Наваха. А, собственно, у нее корни, по-моему, в каком-то другом племени, но неважно, суть в том, что она точно из у нее там предки из североамериканских индейцев, а тут она в Южную Америку а-ля направилась, и вроде как ай-яй-яй, это вот нехорошо, чужая культура.
Нельзя
может.
Так делать.
Ну, то есть это какое-то, наверное, скорее маргинальное обвинение, потому что так, в целом-то у книжки очень хорошие отзывы на Западе, она и на премии номинировалась, и несколько премий у нее есть, то есть, в принципе, книгу хвалят, у нее пресса хорошая, но вот была такая... Я думаю, что неправильно сказать забавно, потому что, наверное, самому автору было не очень весело.
Не очень весело от такого.
Но вот обвиняли такое, в принципе, почти все авторы, о которых мы говорили, многие из тех, как мы сегодня говорили, особенно Кей или Гейли, они, конечно, используют не свою родную, а чужую культуру.
Да,
но я, на самом деле, в этом не вижу ничего плохого. Если тебе интересна чужая культура, ты в ней разбираешься, ты хочешь этим поделиться и можешь сделать талантливо, то я не вижу проблем в том, что, не знаю, американский английский автор писал про Россию, Индию, Чехию или что угодно другое, как чтобы российский автор писал там про кого угодно другого, если он может хорошо сделать. Так что подобное мнение, мне кажется, странноватое.
Я тоже согласен, это максимально так звучит чудно. Это как недавно, несколько лет назад был кейс с озвучкой «Симпсонов», по-моему, что там были тоже возмущения. Насколько я знаю, это началось со стороны то ли фанатов, то ли самих там некоторых актеров озвучки, что там героя одной национальности озвучивает человек, который к этой национальности не принадлежит. Ну вот тут что-то примерно такое же. Да, согласен, звучит, конечно, максимально чудновато. Но я, собственно, думаю, мы на этом будем закругляться. Мы прошлись, по-моему, по всем мировым мифологиям, которые только можно было вспомнить и впихнуть из таких доминирующих.
Я думаю, что если мы это задались целью сделать, мы бы тут на много часов.
Мы бы, много часов. У нас там еще кельты замечательные, которые сейчас везде, во всем виноваты фейри, как говорится. Дим, спасибо тебе огромное.
Спасибо за приглашение, было приятно поболтать, да. И вроде бы достаточно хорошие книжки обсудить и порекомендовать, надеюсь, что слушатели. Будет интересно что-то как уже попробовать или взять на заметку.
Да, то, что говорили как раз, когда всем хочется рассказывать, с горящими глазами бегаешь, что все почитали. Надеемся, вы себе параллельно, пока нас слушали, что-то записывали, выписывали даже то, что еще не переиздано, типа Пауэрса, да, что сейчас можно либо в библиотеке, либо на Авито найти. Друзья, мы заканчиваем, а вы не отключайтесь, потому что в конце традиционно мы же читаем отрывочки из книг, о которых говорим, но поскольку книги на русском еще нет, я немножко почитерил, я перевел, я не профи-переводчик, но могу сделать, когда надо, какой-то короткий отрывок. Сейчас буду читать вам небольшой коротенький отрывок, просто предупреждаю, что в официальном переводе он потом будет звучать по-другому, более мелодично, более качественно. Но, собственно говоря, Chasing Graves Бена Галли. Когда теплое городское приветствие на деле оказывается обычной погоней от жаждущей крови толпы, может показаться, что это ты сделал что-то не так. Возможно, ты убийца или еретик, а может, заразился чумой или задолжал серебро людям, которые не ведают сомнений. Я не был убийцей, нет, конечно, я был вором, но не из тех, что крадут жизни. По поводу еретичества, в общем, и в моей стране, и в этой религия умерла давным-давно. Я ничем не заразился, а с деньгами все было паршиво, но не слишком. Оставалась только одна причина, по которой я мог кого-то заинтересовать, наконец догадался я, безумно поглядывая через плечо и сбивчиво, словно гончая, дыша. Я просто сошел не на тот причал, не в то время ночи в городе, где над законами потешаются, а криминал правит бал. Но невиновность скорости мне не прибавляла. 2 часами ранее. Я беспокойно юлил между мачт, пока вооруженные портовые стражники, подплывшие на лодке, поднимались на борт, чтобы проверить пассажирские билеты. Они задавали привычные вопросы, на которые я привычно лгал. В моей сфере деятельности принято не врать дважды одинаково, даже незнакомцу. А я всегда был на короткой ноге с выдумыванием историй. Может, в другой жизни я бы изливал свою ложь на папирус и продавал готовые свитки тысячами. Но это был бы уже какой-то другой Калтра Базалт, и в тот момент я хотел, чтобы этот другой Калтра оставался в тени. Единственной правдой, которую они от меня услышали, были моя фамилия и причина визита, касающиеся исключительно дворца башни Небореза. Они не поверили, пока я не показал им папирус приглашения, которое обнаружил на своем пороге почти 2 месяца назад.
Я чуть не навернулся об него, выходя из своего жалкого подобия комнаты. В документе была всего пара строк с зелеными чернилами. «Мистер Базалт, вас ожидают в Неборезе по вопросам сотрудничества. Предъявляйте этот документ в качестве любого подтверждения. Этейн». Я не узнал ни черную восковую печать в форме перекрещенных клинков и пустынных роз, ни имя Этейн, но все выглядело слишком официально и привлекательно. Так что меня заманили в Араксес, несмотря на все опасности, поджидавшие путника в городе. В свое время я вел дела и грабил для весьма влиятельных людей, но никто из них не был могущественен настолько, чтобы называть Неборез своим домом. Как стервятник, кинувшийся на свежие остатки, я продал комнату и всю мебель, купил новую куртку и самый дешевый билет на корабль до Араксеса. А что я мог поделать с учетом того, что несколько месяцев ни на кого не работал, а в кошельке пыли было больше серебра? Мне все равно в такой жизни уже ничего не оставалось. Эти слова я повторял себе всю дорогу.